Ну, первая книга Царств, 5 и 6, First Samuel 5 и 6. Я объяснил в прошлом раз, что они все использовали тот ковчег Господний как талисман. I explained last time that they were using the Ark of God as a kind of talisman. Все думали, ой, раз у нас есть тот ковчег, тот, ну, коробок и все. У нас то все будет хорошо. They were thinking, if only we've got this ark, this box, that's all it was, with us, then everything is gonna be great. И цели тот историю, это показать, что нет, Бог не такой. Что факт того, что у тебя есть какой-то физический предмет, что вот как ковчег, это нет. Это не дает удачи и благословения. Whole point is that even if you've got some physical object that is to do with the worship of God, this will not bring you blessing of itself. This is the whole point. И это не только так, что это не дает благословения само. It's not just that it won't bring you blessing. Если мы будем как-то вмешаться, ну, духовными вещами, это мог бы даже истребить человеку. То есть в религии отношения с Богом — это не просто любопытство. И это очень-очень сильный урок, что отношение с Богом не может быть лишь любопытство, иначе это будет тебе истреблять. The great lesson that comes out of this further is that our relationship with God cannot be religious curiosity. Because if that's all it is, actually it will end up destroying you. Если из-за любопытства мы как-то познаем истину, и вот у нас есть тогда ответственность перед Богом, а все, я дальше не буду, или я просто буду как-то играться с этим, как в религии. Это значит, у нас есть ответственность перед Богом, и мы из-за этого умрем. So, on one hand, if we just have religious curiosity, and we get involved with God's truth, and we learn the truth, and we are responsible to God, but we then play with it as with a religion, this will destroy us. This is a very profound lesson that's coming out of here. Итак, написано в 5 главе 6 стихе, что тех филистимлян, которые не познали Бога, вот, Бог им страшно заказал. It's written in verse 6 that God terribly punished the Philistines because they had the Ark of God. Они в неведении, разве? But they surely were in ignorance. Это значит, что грех, который мы совершаем в неведении, не зная, это все-таки грех. And again, you see that sins of ignorance are still sins. В законе Моисеева Моисей придумал, ну, такой ситуации, ну, не придумал, но предвидел такой ситуации, где человек грешил, не зная, и потом созрелся к тому, что, ой, да, это грех. И вот ему пришлось все равно принести жертву для этого. The law of Moses, if you broke God's law not knowing you had, and then you realized I have committed a sin, you still had to offer a sacrifice. То есть это не было достаточно сказать, ну, я об этом не знал. Ладно, ты не знал, но ты это делал. И надо вот все-таки принести жертву из-за этого. So to say, well, I didn't know, was not read by God as a reason. Правда, есть уровень ответственности, я это не спорю. Но в другом плане грех является пересекание линию. Будем пересекать, пересекали, грешили. So I agree that there are levels of responsibility. But it is also true that sin is sin, and it is a crossing over of a line, and the line is crossed, and that is sin. А как это как-то ободрительно для нас? And where's the encouragement to us in that? В том, что Иисус является каждый вид жертвы для нашей преступления, для нашей греховности, и то, что мы знаем, и то, что мы не знаем. Jesus is presented as the sacrifice for our sins. Every kind of sacrifice was fulfilled in him. Sins of ignorance, purposeful sins the Lord. Итак, каждый вид греха, хоть это сделан несознанием, не зная, невидимостью об этом, или хоть тот грех сделан сознательно, все равно. Иисус является исполнением каждого вид жертвы под законом Моисеева. So Jesus is the fulfillment of every kind of sin, a sin offering. And so whether you knew about it or didn't, it is all taken away. И тоже написано, что он является жертвой для вина. То есть ты чувствуешь виноватый перед Господом, но он и тоже является жертвой и даже для этого. Like it's written that Jesus is the guilt offering. So all our guilt is taken away. Все эти чувства вины, которые у нас есть, он это убрал во Христе. Если мы крещены во Христе, это все. We're baptized into Christ, we have access to this total forgiveness of every kind of sin, including guilt even. А что значит вины?
Повинность.
Да, я чувствую повинность за то, что я делал. Я чувствую вообще повинность. А что значит? So you talk about feeling guilty. Well, what do we mean by guilt? Putting this question a stage further back. Мы сможем подобрать чувство повинности, когда не надо так чувствовать. You can feel guilty sometimes, and you don't need to feel guilty. Общество, наверное, или друзья, или ожидания других как-то сделали тебе, чтобы ты чувствовал повинность, когда по факту перед Богом тебе это не надо чувствовать. And sometimes you can feel guilty because society around you or people you know make you feel guilty or guilt trip you, and you don't need to feel guilty. А есть еще повинность, которая обязательно правильно, что мы чувствуем, что я не то делал, и стыдно мне. Вот повинность должен почувствовать для этого. Of course, that is guilt that we should feel, that I have sinned, I should not have done that, and I have done it, and we should feel shame, and that's quite right. Но как-то разбирать, по крайней мере, на интеллектуальном, теоретическом уровне, всякие мои внутренние чувства, вот тут повинность, это правильно, либо нет, об этом не переживайте. Иисус является жертвой для повинности. И поэтому Он убрал целиком всякие этого. Если хоть ты неправильно так принял на себе повинность, хоть ты правильно, все. Он это убрал. Мы думаем, переживаем, а что я столько грех вроде совершал, который я не знаю. Вот. Ну ладно, не переживай. Иисус взял всего этого. So you might worry about, oh, why should I feel guilty? Should I feel guilty about that? Should I not? All our guilt, from whatever form, whether it's true guilt or false guilt or guilt trips that were put on us, and all our sin, whether it's sin that we, stuff we did we don't even realize was wrong, stuff we realized was wrong, this has all been in totality taken away in Jesus. Поэтому мы сможем жить так спокойнее, совесть перед Богом. И это самый чудесный дар. That's why the greatest gift is to live, therefore, with a conscience that is cleansed in Christ. We are cleansed from all conscience, in that sense, because of the Lord's sacrifice. Но если мы как-то ожидаем, что Бог будет простить то, что мы сделали, не зная, или не призная, ну, нам надо и так же простить на этом же политику, на этом же основании, нам надо и так же других простить. That if we are expecting and experiencing God's forgiveness for all our sin in totality, including sin that we are not yet aware of, that we remain ignorant of for whatever reason. Okay, God forgives us, we believe, but then because of these sacrifices, but then we also should forgive others on that same basis. То есть, если Бог будет простить человеку просто из-за того, что он во Христе, и хоть тот человек грешил, не знаю. Ну ладно, Иисус все равно это убрал. Нам надо также тогда простить людей без требования покаяния. Мы сможем об этом спорить, вроде будем спорить после, но я это предлагаю. So I think this plays into the question of can you forgive a person without repentance? And we can discuss it afterwards. But it seems to me that in that sense, God does accept us without specific repentance because he forgives the sins of ignorance. And I think that as we have been forgiven, so we must forgive. So I would argue to forgive without demanding repentance. But we can discuss that afterwards. В 12 стихе, verse 12, «И те, которые не умерли, это из филистимлянин, пораженные были наростами, так что вопль города восходил до небес». The cry of these Philistines in their agony went up to heaven. Значит, Бог заметил вопль города. So God noticed the cry of the city. А что это предполагается, что Бог как-то не в курсе дела? Только когда вопль есть, когда люди кричат, вот, а, Бог как-то это слышал и обратил внимание. Нет. Now this doesn't mean that God kind of doesn't hear unless a whole bunch of people are screaming and shouting at the top of their voices and then it like gets God's attention. Но это значит, по-моему, просто так, что он это слышал и как-то ответил. But it means that he heard and responded. И этих людей неверующих, они филистимляне. And these people weren't believers, they're Philistines. Это не народ Божий, it's not God's people. Но у Бога есть столько чувствительности, даже кажется к неверующим, и что он это даже заметил. Уровень его чувствительности – это чудесно. So he was sensitive even to the cry of those who were unbelievers. So his global sensitivity to humanity is incredible. Что он знает боль одного девочка, который пока страдает, скажем, в джунглях Южной Америки. Змея, наверное, ей вкусил. И вот она вообще в боли. И Бог об этом знает. So the little girl in the jungle of South America who got bitten by a snake this morning and who is in real pain, although she's not a believer, God knows about that. Уровень его чувствительности, это чудесно. The level of his sensitivity is incredible. И мой... как-то чувствуем, что Бог как-то далека, что Он не знает мой боль. Он знает прекрасно. And we as believers worry that God doesn't quite know our pain. He does. Very, very carefully, very closely. Ладно, итак, тот ковчег, они вернули Израилу. So these Philistines, they returned the Ark of God to Israel. Шестая глава, восьмой стих, chapter 6, verse 8. И они положили золото и так далее в ящик сбоку его. And they put all these jewels of gold in a little box on the side of the ark. И вот ковчег дошел в Израил. Израильтянин это радовались, видели и, конечно, брали тот золото и жемчуги. So the Israelites got the ark and they saw all these jewels and gold and they took them for themselves. И дальше, 19 стихе, они дальше заглядывали в ковчег Господа. Они думали, ой, они ставили столько золота и жемчуги там сбоку, а что внутри? Наверное, они положили еще внутри. Вот, заглядывая, и Бог убил столько из народа. So why did they open the top of the ark to have a look in? Because they obviously thought there was more gold and jewels in there. They thought, well, the Philistines put some on the side of it. Maybe they threw some inside it. Let's have a look inside. Итак, цели понятия святость Божия и слава Божия и уважение к Богу. Духовности, скажем так, исчез. Потому что они так хотели тот денег, тот богатство. So all their sense of respect and reverence to God, of spirituality, of awareness of his holiness, of his glory, went out the window because they were mad to get wealth for themselves. Поэтому столько людей умерли.
So that's why so many people died. И мы это видим постоянно, что человек как-то интересуется в Боге, в уровне религии. А вот для него более интересно денег, золота, серебра. И поэтому всякие духовности уходят.
And you see this with people who show interest in the things of God on a religious level, like looking at the ark. But basically their love of wealth takes them away from God. It takes them away from real spirituality.
Практическом плане, ой, у меня некогда читать Библию, потому что мне надо успевать на 3-4 работы.
So, typically people would say, oh, look, I have no time to read the Bible. I've got to do 3-4 jobs.
Тот поиск для богатства, это вообще уничтожал столько духовности в людьми.
This desire for wealth is what destroyed so much spirituality in people.
Кстати, когда написано 50 070 человек, это очень много.
This figure, 50,070, is a huge number of people.
Еврейский слов переведено тысяча, это, в принципе, значит группа, значит семьей.
Это не обязательно значит тысяча, как мы понимаем, но это одно и то же.
Так как тысяча Израилева, это фраза, которая, ну, означает село.
Тысяча это не так, как мы, не обязательно, как мы понимаем. Это значит, это даже военные, ну, типа для группы солдат. Это не обязательно значит, что тысяча.
So, this Hebrew word translated thousand does not have to mean a thousand. It's the same word that's used about platoons of soldiers. It's used about villages. The thousands of Israel means the villages of Israel. It's used about families. It's used about a group of people. So 50,000 doesn't have to be 50,000. It can be 50 groups, 50 maybe families, and 70 others, other individuals.
Потом 21, so then verse 21.
Они сказали другими, придите, возьмите этот ковчег себе. То есть мы не хотим отношения с этим Богом. В 20 стихе. Кто может стоять пред Господом, всем святым Богом? И к кому он пойдет от нас? Они поняли, что ковчег ровно Бога.
Они сказали, ну, кто может стоять пред Господом, всем святым Богом, и к кому он пойдет от нас? Они имели в виду, к кому ковчег.
Дальше.
Дальше, да. Итак, для им Бог это ковчег.
So, verse 20, who is able to stand before this holy Lord God, and to whom shall he go up from us?
They mean, to where shall the ark go? But they are making the ark equal to God. They are making the ark equal to God.
And that's why they're turning away from their God.
Для им тот деревянный ковчег.
Ну, ладно, правда, золото добавлено, но это коробок, который совсем небольшой. Меньше, чем вот этот стол здесь. Вот. Это для им становится Бог. Если Бог с нами, значит ковчег с нами. Ой, нету ковчега, нету Бога с нами.
So this box, which was not as big as this table where I'm standing, that box became for them God. If the box is with us, God is with us. If the ark isn't with us, or we're going to send it away, then God's not with us.
И это чисто религиозно. Psychology.
This is the pure religious psychology.
Что Бог как-то существует в каком-то личном, каком-то физическом предмете.
Крестик, храм, какое-то святое место, дом молитва.
Ну, это совсем неправда. Бог есть Бог, сущий на небесах, не между кирпичами. И вот мы даже и внутри человека. So this is just religion that you see all around you. And you know, God is not equal to a crucifix or bricks and mortar, a temple, a church, a prayer house. God dwells or wishes to dwell in our hearts. И людей, почему у них столько борьбы, чтобы это воспринимать? And why have people got such a struggle to understand that? Потому что это гораздо легче так считать, что ну да, Бог находится как-то да, в этом храме. И я туда хожу, кстати. Чем понять, что Бог круглосуточно во мне обитает и хочет обитать. Потому что это требуется все. Это не просто по воскресеньям ходить туда за полчаса, за час и обратно. Это гораздо легче ходить, скажем, в библейском лагере раз в год, чем и думать, что ну, я все сделал, мою обязанность, совесть, спокойнее, чем открывать сердце Богу и отдать все круглосуточно. Я понимаю, почему у религии в этом плане так привлекательно к людьми. Это гораздо легче. And you can see why religion is so attractive. To walk over there, to that church, and to be there for 30 minutes, an hour, once a week. Yeah, I've done my religious thing. And then I don't have to give up everything. But God wants to live in our hearts every second of the day and take over our whole existence. Now, it can be the same with us. Come to Bible school once a year, and we have great time, and we can go home feeling I have done my religious thing. Just guarding against this in our thinking. When, you know, God wants to live in us, in our heart, every moment of the day. And this is why religion is so attractive, because the true religion takes over your whole life, your whole heart, your whole direction of your life. Ладно. Я поднял вопросы насчет прощения, без покаяния, насчет религии, насчет талисманы, насчет грех, сделан в неведении. Какие-то комментарии есть?